В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 апреля. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бодюришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Можно ли лечить пациентов с COVID-19 плазмой крови переболевших людей? Может ли инфицированных быть больше, чем официально заявляется? Сегодняшний день коронавируса в Грузии. На Северном Кавказе растет число заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. Врачи в сложных условиях учатся противостоять незнакомой болезни. Москва и Тбилиси проявляют единодушие и дают понять, возвращение Саакашвили во властные структуры Украины принесет Киеву только неприятности. Новое руководство самопровозглашенной Республики Абхазия определило структуру Кабинета министров и приступило к кадровым назначениям. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Амина Умарова.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» заявил, что введенные против России экономические санкции не препятствуют ее борьбе с коронавирусом, а, следовательно, эпидемия не может быть основанием для их снятия. При этом Боррель не стал говорить о том, будут ли санкции, введенные в 2014 году в связи с аннексией Крыма и ролью России в конфликте на востоке Украины, продлены в июне. По его словам, решение примут страны, члены ЕС. Боррель также назвал гипотетическим вопрос о том, будут ли добавлены в санкционный список новые лица, если власти Чехии посчитают, что российские спецслужбы пытались отравить чешских политиков. Боррель назвал Украину ключевым партнером ЕС среди восточных соседей Евросоюза. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, сейчас необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а в перспективе, возможно, и более тесная интеграция. Боррель также призвал обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи в Донбасс, в том числе в регионы, контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами. Говоря о дезинформации со стороны России и Китая, Боррель отметил, что акторы в той или иной степени, связанные с государственными институтами этих стран, ведут широкую кампанию по распространению различной информации в странах ЕС.
В связи с растущей дезинформацией против ценностей Европейского Союза, последние годы мы работаем над внедрением более сильного, более стратегического подхода к коммуникации и борьбы с дезинформацией или фальшивыми новостями. Мы много работали, чтобы наша коммуникация была более эффективной. Да, в эти дни были некоторые новости в прессе, что создало некоторую, скажем так, путаницу. И именно поэтому я попросил Комитет по внешним связям Европейского парламента уточнить, что произошло. И я могу вас заверить, что ни один документ Службы внешних связей Европейского Союза не был изменен из-за давления со стороны кого-либо.
При этом глава внешнеполитического ведомства Евросоюза призвал видеть разницу между борьбой нарративов и распространением фейковых новостей, то есть прямой дезинформации. К борьбе нарративов он отнес, например, попытку представить Китай или Россию как страны, оказывающие существенную помощь ЕС в борьбе с коронавирусом. Надо проводить четкие различия между попытками представить себя в хорошем свете, которые являются частью публичной дипломатии и против которых трудно возражать, и теми вещами, которые не могут быть приемлемыми. Речь идет о неправде и попытках обвинять других. Фейки – это ложь. Это не то же самое, что другое мнение, сказал Боррель, признав, что иногда не просто отличить одно от другого.
Эхо Кавказа. Новости.
Коронавирусный кризис принесет большие сдвиги в мировом энергетическом балансе, как пишет Дебел со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства. Традиционные энергоресурсы ждет падение и стагнация, а возобновляемую энергетику – рост. Спрос на энергоресурсы по итогам года упадет на 6%, что в 7 раз больше, чем в кризисном 2008 году, и равносильно утрате рынком целой Индии, отмечает МЭА. Агентство видит потрясающее сокращение спроса на уголь, нефть и природный газ. В условиях резкого снижения спроса на электричество держатся только возобновляемые источники, говорит исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. Самое большое падение придется на развитые страны – 9% США, 11% в Евросоюзе по итогам года. Каждый месяц глобальная самоизоляция на уровнях начала апреля снижает мировой спрос на энергоносители на 1.5%. Пандемия изменила сам характер спроса на электричество. Рабочие дни теперь похожи на воскресенье. При жесткой самоизоляции потребление электроэнергии падает примерно на 20%. По итогам года оно упадет на 5%, самый большой спад со времен Великой депрессии. После десятилетия непрерывного роста спрос на природный газ в 2020 году упадет на 5%. Это будет самое большое падение за всю историю природного газа как массового энергоносителя. Доля альтернативной возобновляемой и ядерной энергетики в мировой генерации достигнет исторического максимума – 40%. Возобновляемая и альтернативная генерация, включая ГЭС, солнечную энергию, ветряные электростанции, единственная показала рост в кризисе. По итогам года спрос вырастет только в этой категории, а выработка энергии вырастет на 5%, прогнозирует МЭА. Около 140 миллионов жителей Индии потеряли работу из-за ограничений властей, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, пишет газета The Financial Times со ссылкой на оценку неправительственного центра мониторинга индийской экономики.
Новости читала Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Грузинские врачи рассматривают возможность лечения пациентов с COVID-19 плазмой крови уже переболевших людей. Что подразумевает этот метод и при каких условиях его могут начать использовать в Грузии? Что известно о препарате ремдесивир, который, по словам инфекционистов, подает большие надежды? И правда ли, что инфицированных может быть намного больше, чем официально заявляется? Рассказывает Анастасия Славинская.
От COVID-19 все еще нет ни лекарства, ни вакцины. Врачи в разных странах мира продолжают использовать ряд препаратов, которые в той или иной степени помогают побороть заболевание. Впрочем, их эффективность пока однозначно не доказана. В Грузии ставку делают на плаквенил. Несмотря на споры, которые этот медикамент вызвал, ведущие инфекционной клиники Тбилиси заявляют, что на сегодняшний день это лучшее из того, что можно выбрать. Впрочем, есть препарат, который может оказаться более эффективным – ремдесивир, говорит глава Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрылидзе.
Ремдесивир – один из препаратов, созданных компанией Gilead Sciences в 2015 году. Эту компанию в Грузии все знают, она обеспечивает нас препаратами для лечения гепатита С. Gilead – одна из ведущих в сфере производства антивирусных препаратов. Она создала ремдесивир во время эпидемии Эболы. Есть несколько взаимоисключающих заключений, хотя есть в то же время и обнадеживающие. Вчера было выступление большого ученого Фаучи, который сказал, что согласно крупному исследованию, этот препарат на 5-6 дней сократил срок обнуления вируса в организме и в то же время снизил показатели летальности,
сказал Амиран Гамкрылидзе. Так же, как и с другими медикаментами, по поводу ремдесивира существуют разные точки зрения, но мнение, что он хорош, сегодня преобладает, заявил в свою очередь Тенгиз Царцвадзе, директор инфекционной больницы Тбилиси. По его словам, если эффективность препарата подтвердится, Грузия может стать одной из первых стран, которая получит его. В то же время инфекционисты рассматривают возможность лечения пациентов при помощи плазмы крови людей, уже переболевших COVID-19. Такой метод, как говорит Царцвадзе, применялся еще век назад, во время испанки, а также во время Эболы и птичьего гриппа. Но он весьма специфичен.
Мы практически дошли до того, чтобы начать применение этого метода. Мы уже начали собирать плазму. Сейчас должен появиться подходящий пациент. Это должен быть тяжелый пациент, в случае которого другие медикаменты не дадут эффекта. Ему мы и перельем кровь. Но здесь должно быть совпадение группы, резуса и целого ряда лабораторных параметров. В противном случае плазму использовать нельзя.
Этот метод не может применяться массово, говорит инфекционист. По данным на 30 апреля в Грузии в общей сложности 178 выздоровевших, но донорами могут стать далеко не все.
Мы проверяем кровь доноров. Для лечения подойдет кровь только тех людей, у которых выработался сильный иммунитет и у которых фиксируется высокая концентрация защитных антител. По нашим предварительным расчетам, это один человек из 20.
Тем временем в Минздраве анонсируют переход на более масштабное тестирование. До 15 мая планируется проводить по 1500-1700 тестирований в день, а с середины месяца до 2500. Часть экспертов полагают, что власти, руководствуясь политическими интересами, в преддверии выборов намеренно растягивают этот процесс во времени. В ответ на обвинение в том, что настоящие цифры занижены, Церцвадзе заявил, что реальное число больных во всем мире больше, чем говорит статистика. И если вместе с выявленными инфицированными есть еще столько же бессимптомных больных, это только снижает процент летальности, сказал он.
Исследование подтверждает, что таких людей очень мало. Мы знаем, что пациентов 550, и их может стать больше, если мы всех проверим, но не намного. Некоторые используют это для спекуляций.
Сказал Церцвадзе. За последние сутки было выявлено 22 новых случая инфицирования. В общей сложности их 539. В режиме карантина находится 5256 человек. Под стационарным наблюдением 548. Летальных случаев 6, а выздоровело 178 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Карантин в самопрогласованной республике Южная Осетия продлен до 11 мая, а особый режим выезда в Россию до 31 мая. Правительство установило и контроль над ценами. На продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости надбавка не может превышать 20%, на лекарства и медицинские товары 10% таможенной стоимости. Ирина Келихсаева расскажет больше.
До 31 мая останется закрытой граница с Российской Федерацией. Пересекать ее по-прежнему смогут граждане Республики Южная Осетия, которые возвращаются по спискам консульского отдела МИД в Северной Осетии, члены официальных делегаций, сотрудники дипломатических представительств, российские военнослужащие, граждане, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, лица, направляемые Минздравом для получения высокотехнологичной медицинской помощи, а также водители грузового транспорта. Граница с Грузией остается полностью закрытой. Открытый с конца февраля этого года. Глава государства дал поручение усилить меры по недопущению проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики, исходя из неутешительной статистики заболеваемости в соседних странах. В Северной Осетии, откуда идет поток грузов в Южную Осетию и возвращаются люди, скончался 4-й пациент с коронавирусом, а общее число зараженных на сегодня 836, цитата. «Мы должны приложить максимум усилий и не допустить вирус в республику», конец цитаты. Остается запрет на деятельность объектов общественного питания, спортивных и развлекательных центров. Большинство ресторанов и кафе города перестроили свою деятельность и работают только на вынос. С 25 марта начали функционировать объекты сферы обслуживания и непродовольственные магазины. Школьники и студенты Южной Осетии остаются сидеть по домам до 11 мая. По словам Анатолия Бибилова, с 12 мая уже можно будет снять некоторые ограничения, касающиеся Министерства образования, объектов общественного питания, но эти послабления и снятие ограничительных мер напрямую связаны с эпидемиологической обстановкой, которая будет ясна к 11 мая. Мы посмотрим до 8 мая. Если обстановка останется такой же, то 12 мая будем считать первым рабочим днем. На заседании правительства еще раз прозвучала рекомендация жителям республики воздержаться от массовых поминальных и свадебных мероприятий. Свадьбы в Цхинвале действительно не отмечаются. Поминки проводятся в прежнем формате, при большом скоплении людей. После паники снизились цены в овощных магазинах, товар для которых – везут с территории России. К примеру, цена на свежие огурцы уменьшилась в среднем на 50 рублей. Хотя дорогими все еще остаются ажиотажные лимоны – 45-50 рублей за штуку. Руководство Южной Осетии прорабатывает и вопрос возвращения на родину около 300 студентов военных вузов России, которые заканчивают учебный процесс 5 мая. Пресс-служба оборонного ведомства сообщает, что военнослужащие, у которых имеются симптомы ОРВИ или гриппа, пока останутся в лечебных заведениях Минобороны России. Остальные по прибытии в Южную Осетию будут помещены на карантин в течение необходимого времени. По словам учащейся одного из московских вузов, остальные студенты уже думают над тем, как они будут приезжать домой после летней сессии. Кому-то из них придется работать и с вирусными больными, продолжает Анна.
Я слышала, что многих студентов выселили из общежития, им пришлось вернуться в Осетию, но мы остаемся на месте, нас никто не выгонял, учеба продолжается в дистанционном режиме. Конечно, в общежитии введены некоторые ограничения. Мы можем выходить только в аптеку и магазин, и дают нам на это 1.5 часа. Нас контролируют, меряют нам температуру каждый раз при входе. И если вдруг она у тебя повышена, тебя сразу забирают. Сессию нам объявили дистанционной. Сессия будет проходить в конце июня. И потом возникает вопрос о том, будем ли мы возвращаться обратно домой. Конечно, просидеть 2 недели на карантине – это возможно, но это большая часть каникул. И мне кажется, большинство студентов не пойдут на этот шаг. Тем более мы, как старшекурсники, уже работающие, наверное, не потратим весь свой отпуск на сидение в гостинице или в больнице. Было объявлено, что студенты, которые учатся в военизированных вузах, будут возвращены на родину в ближайшее время. Но мои одноклассники учатся в одной из таких академий, и им ничего пока не говорят, они сидят. Вот, им объявили карантин жесткий, не выпускают даже до магазина, им все приносят, они сидят на этаже. И им сказали о госэкзаменах, о дипломных, объявили даты, и они будут, как и у всех, в июне. Поэтому о возвращении их обратно пока ничего не известно.
А твои одноклассники-медики?
Те, кто учится в медицинских вузах, они также являются старшекурсниками, и практику им перенесли с июня на май, поэтому им придется сейчас работать в больницах, причем тех, которые переквалифицировали под ковид. Это в обязательном порядке, каждый университет отправит своих студентов, да, в том числе мои одноклассники попадают под их число, не подписывают какие-то документы и в ближайшее время приступят к работе.
По данным Юго-Осетпотребнадзора, на 30 апреля в республике нет ни одного выявленного случая заражения COVID-19. Протестировано уже 170 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 44 человека. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
На Северном Кавказе растет число заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. По мере распространения пандемии власти увеличивают число госпиталей, а врачи в сложных условиях учатся противостоять незнакомой болезни. Подробнее расскажет Мурат Гукимухов.
По информации официального ресурса stopcoronavirus.rf, в регионах Северо-Кавказского федерального округа за минувшие сутки зафиксировано 423 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших в округе увеличилось до 4729 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 54, из них 20 приходится на Ингушетию. Там в пересчете на душу населения самая тяжелая ситуация – 722 заболевших на 501 тысячу человек. Или 0,14% населения. Самые благополучные регионы Северного Кавказа – Ставропольский край и Чеченская республика. Там заболело 0,03% населения. В Карачаево-Черкесии, где количество инфицированных на сегодняшнее утро составило 352 человека, власти готовятся к дальнейшему распространению заболевания. Накануне на северной окраине Черкесска открыли 3-й специализированный госпиталь. Новый стационар осмотрел глава республики Рашид Тимрезов. Он разместил на своей странице в Инстаграм видеосъемки медучреждения и описал некоторые его параметры. Цитирую. 52 реанимационные койки оборудованы аппаратами ИВЛ. К 140 местам подключен кислород. Сформированы бригады врачей младшего и среднего медперсонала, запасы лекарств, средств индивидуальной защиты. Конец цитаты. Кроме этого, сообщил на своей странице глава республики, в резерве держат еще 200 коек. Несмотря на распространение инфекции, некоторые регионы намерены смягчить режим самоизоляции, говорит независимый журналист из Нальчика Ибрагим Гукимух. Он отслеживает ситуацию с пандемией по Северному Кавказу.
Но вот несмотря на такой существенный прирост заболевших позавчера, вчера и сегодня, обнадеженные обращением Путина на видеоконференции, главы регионов поспешили заявить о расширение списка системообразующих предприятий. В частности, одна из первых, если не первая, это сделала Осетия. Кабардино-Балкария тоже заявила о расширении списка системообразующих предприятий. Просто выхода нету. Очень много людей, которые живут одним днем, то, что сегодня заработали, то сегодня и едят. Республика за свой счет не в состоянии всех обеспечить, поэтому как-то вот так.
В прошлый раз ты говорил о том, что люди игнорируют меры предосторожности. На улицах много народу, многие без масок. Как дело обстоит сейчас?
Ну, видно, что люди стараются там и маски носить, как-то блюсти себя. И поменьше людей на улицах, машин значительно меньше. Но вот что бросается в глаза везде, дети играют везде, во всех дворах, без масок. Ну, как раньше играли, так и играют. Может, из-за того, что вот информация неоднократно проходила по различным каналам, что дети так менее всего подвержены тяжелым формам, так сказать. Поэтому, может, родители не очень боятся.
Я пытался получить какие-то разъяснения от врачей, которые работают в госпиталях. Но у меня не получилось по двум причинам. С одной стороны, люди, которые отстояли смену в душных защитных костюмах, просто валятся с ног от усталости. Им не до интервью. Вторая причина в том, что интервью чревато неприятностями по работе. Тема под пристальным вниманием федерального центра. Поэтому региональные начальники уделяют особое внимание тому, чтобы формировать образ эффективной власти. Один мой знакомый врач-реаниматолог согласился поговорить инкогнито. Я приведу его комментарий, но без специфических медицинских терминов. Цитирую, это незнакомая инфекция, там есть масса особенностей, нюансов, поэтому необходимо обучаться. Это приходится делать на ходу. Минздрав, Роспотребнадзор и прочие учреждения, участвующие в этой истории, по нескольку раз на день рассылают по интернету десятки, если не сотни страниц с рекомендациями. При этом надо понимать, что это все эмпирические выводы, они быстро устаревают. За время пандемии в России представление о коронавирусе менялось много раз и продолжает меняться, но тем не менее необходимо быть в курсе этих изменений. Конец цитаты. По словам врача, даже те коллеги, которые сейчас не работают в госпитале, должны учиться. Количество заболевших растет, рано или поздно будут востребованы дополнительные медицинские силы. Кстати, этот опыт может оказаться полезным и для медиков Южной Осетии, где пока нет случаев заражения. Например, у Российской Федерации анестезиологов и реаниматологов есть своя страница в Инстаграм. Югоосетинские медики могут ознакомиться с опытом московских и петербургских коллег. Еще один опыт, который может оказаться полезным для югоосетинских врачей. Мурат Гукимухов. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Новое руководство самопровозглашенной Республики Абхазия определило структуру кабинета министров и приступило к кадровым назначениям. О первых решениях президента Аслана Бжани и премьера Александра Анквап рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжани, приступивший к выполнению своих обязанностей в прошлый четверг, подписал указы о новой структуре кабинета министров и о назначении ряда должностных лиц. Указ о структуре появился после полудня во вторник 28 апреля. Наблюдатели сразу обратили внимание на те изменения, реорганизацию и переименования, которые произошли по сравнению с той структурой, которая действовала ранее. Нынешние пертурбации вернули структуру в прежней, привычной и принятой еще при президентстве Александра Анквабы. Хотя появились и некоторые новые изменения. Итак, Министерство здравоохранения и социального обеспечения разделено теперь на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики. Министерство демографии и репатриации вернулась к прежнему своему статусу Госкомитета по репатриации с передачей его функций и полномочий в сфере демографии только что названному министерству, Госкомитетом по курортам и туризму, а также сельскому хозяйству, наоборот, вернули статусы министерств, в первом случае сократив название до Министерства туризма и так далее. Во вторник, уже после окончания рабочего дня, были опубликованы опубликованы еще два указа Аслана Бжания. Первым вице-премьером Республики Абхазия назначен Беслан Джопуа. Надо сказать, что для широкой общественности это решение оказалось достаточно неожиданным. Нет, его, конечно, в обществе знают и помнят как министра сельского хозяйства при президентстве Анкваба. Но последние годы о нем мало что было слышно. Приведу его краткие биографические данные. Беслан Цыбович родился в 1962 году, окончил факультет агрономии ГИСХа в Сухуми и по его окончании работал агрономом. Позднее перешел на комсомольскую и партийную работу. В 1989 году организовал молодежный коммерческий центр АМЗА. В 1992-1993 годах участвовал в Отечественной войне народа Абхазии, комиссар батальона Восточного фронта. С 1993 года работал главным инженером Ачимчирской чаеразвесочной фабрики. С марта 2007 года депутат абхазского парламента. 18 октября 2011 года был назначен министром сельского хозяйства. Сложил полномочия после прихода к власти команды Хаджимба. Другим указом президент назначил вице-премьером министром финансов Владимира Делба. Это тоже человек из команды, вернувшийся к власти. Владимир Валерьевич родился 26 сентября 1974 года в Сухуми, окончил Абхазский госуниверситет, а затем аспирантуру на кафедре учета, анализа и аудита Московского госуниверситета. Занимал должности заместителя министра финансов Абхазии. С 10 октября 2011 вице-премьера и министра финансов. В последние годы работал проректором Абхазского госуниверситета. Вчера Аслан Бжания подписал еще три указа о назначении министров. Причем на сей раз они продолжили заниматься той же работой, которой занимались и во властной команде Хаджимба. А Лев Константинович Квициния, 1960 года рождения, назначенный министром по чрезвычайным ситуациям, возглавил эту структуру. Первые годы она называлась управлением по ЧС. Еще при втором президенте республики Сергее Багапше. Аналогично этому Томас Мурманович Сахнакия, 1973 года рождения, стал министром здравоохранения. Тем более, что также положительно зарекомендовавших себя руководителей при пандемии не меняют. Руслан Таифович Аджба возглавил Министерство социального обеспечения и демографической политики. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
О чем пишут сегодня абхазские газеты? Обзор прессы подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Поторопитесь, уважаемые, вас могут уволить и абсолютно на законном основании. Все чиновники, не вновь назначенные, а уже работающие, не предоставившие в свои отделы кадров декларации о доходах и имуществе, будут незаконно занимать свои должности согласно закону Республики Абхазия. Им не должна начисляться зарплата, так как они незаконно занимают служебные кабинеты. Их подписи, в том числе о выделении средств организации в банках, недействительны, написал на своей странице Facebook один из инициаторов продвижения и принятия закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами Астамур Какалия. 30 апреля истекает срок, когда госслужащие и депутаты могут предоставить декларации о доходах и расходах в соответствии с данным законом. В случае непредоставления или предоставления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе, как гласит закон, госслужащий освобождается от занимаемой должности без права восстановления на государственной службе. Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик пишет о вызовах Аслана Бжаня на президентском посту. Хотя в Абхазию коронавирус заглянул по минимуму, до сих пор всего 3 зафиксированных случая. Тем не менее, экономический ущерб уже нанес колоссальный. Границы закрыты, туристов, а это основной источник доходов, нет. Производство и оказывающие услуги предприятия стоят. Никогда еще бюджет Абхазии не испытывал таких катаклизмов. Доходы на нуле, одни расходы. Чем выплачивать зарплаты бюджетникам и пенсии, никто не знает. Народ нищает на глазах. Палочка-выручалочка в лице России тоже наверняка даст сбой. Когда цены на нефть ушли в глубокий аут, ей бы со своими проблемами справиться. Так что Абхазии придется научиться рассчитывать в этот сложный период только на себя, отметил Хашик. По его словам, даже если к лету эпидемия пойдет на спад, и Абхазия под нажимом тяжелых экономических обстоятельств вновь откроет свою границу для российских туристов, легче не станет. Хашик пояснил, ибо вероятность, что с туристом в республику массово зайдет коронавирус, почти стопроцентная. Аслану Бжаня не позавидуешь. Кругом одни капканы. Неисполнимый бюджет, нищающий народ, параллельно с ростом безработицы и перспективой всплеска криминогенной ситуации. Тыл тоже не ахти какой. Окружение по старинке будет настойчиво требовать хлебных мест и других привилегий. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого выпуска региональных новостей, которые представит Амина Умарова.
За сутки в Грузии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщила журналистам медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая. По ее информации, 15 новых случаев связаны с кластером Тетрицкаро, 3 с регионом Сфанети, остальные с Балниси. Общее число инфицированных выросло до 539, из них выздоровели 178. Скончались 6 пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. В режиме карантина остаются 5256 граждан. В стационарах под наблюдением врачей 548. В самовразглашенной Республике Абхазии нет активных случаев коронавируса. 2 пациента выздоровели, 1 пожилая женщина погибла. Де-факто граница между Южной Осетией и Россией будет закрыта до 31 мая. Постановление приняло сегодня правительство самопровозглашенной республики. Ранее запрет на пересечение пункта пропуска РУК действовал до 1 мая, напоминает агентство РЭС. Принятые меры не распространяются на югоосетинских граждан, возвращающихся по специально разработанному графику, членов официальных делегаций, дипломатов, российских военнослужащих, граждан, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, лиц, выезжающих для получения высокотехнологичной медицинской помощи, водителей транспорта, используемого для обеспечения продовольствием и товарами первой необходимости, медикаментами, строительными и другими грузами. При этом югоосетинские власти планируют 12 мая возобновить работу образовательных учреждений, спортивных секций и общепитов. Об этом заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Государственные органы должны гарантировать равный доступ к информации для всех средств массовой информации, как это предусмотрено Конвенцией Совета Европы о доступе к официальным документам, Конвенция Трамсё. Об этом говорится в заявлении председателя Комитета министров Совета Европы, главы МИД Грузии Давида Залкалиани, опубликованном в преддверии Всемирного дня свободы печати 3 мая. Свобода выражения мнений, свобода прессы и поток достоверной информации имеют решающее значение для функционирования действительно демократического общества. Это особенно верно во время беспрецедентного глобального кризиса. Теперь больше, чем когда-либо.
Новости читала Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Политическая судьба третьего президента Грузии остается камнем преткновения. Украинская власть до сих пор не определилась, хочет ли она поучаствовать в эксперименте под названием «Михаил Саакашвили». Политик продолжает убеждать все заинтересованные стороны в собственной необходимости для спасения Украины в условиях глобального экономического кризиса. Но помимо большого количества сомневающихся внутри Украины, есть и внешнеполитические факторы. Москва и Тбилиси в этом вопросе объединились, и Грузия, и Россия – дали понять, возвращение Саакашвили во властные структуры Украины принесет Киеву лишь неприятности. Владимир Унанянц следит за развитием событий.
При всем уважении, я Михаил Саакашвили, а значит, минимальная амбиция – получить вице-премьерство. Третий президент Грузии отклонил практически незавуалированное предложение правящей украинской партии «Слуга народа» стать посредником между офисом президента и Радой. Михаил Николаевич намерен добиваться назначения на пост, предложенный ему Владимиром Зеленским. Даже в условиях недоверия со стороны депутатов от большинства. Верховная Рада постоянно откладывает голосование по вопросу возвращения Саакашвили во властные структуры. Среди соратников главы государства нет общего мнения по поводу целесообразности наделения полномочий столь одиозной фигуры, как Михаил Саакашвили, уже доказавшего, что удобным по многим вопросам он явно не будет. Впрочем, Михаил Николаевич намерен ковать свое политическое счастье своими же руками. Теперь он постоянный гость всех сколько-нибудь значимых политических шоу на украинском телевидении, где атакует оппонентов и рассказывает о том, что и как нужно делать в условиях вызванного пандемией кризиса, чтобы спасти украинскую экономику, не забывая при этом указать на свои собственные заслуги в бытность президентом Грузии.
Вы говорите, что я должен уехать и оставить вам Украину. Так я хочу вас спросить. Знаете, какая разница между мной и вами? Я взял страну, которая была разбита, разгромлена, где не было вообще ничего. Я сделал, там экономика выросла в 4 раза. Это не мои цифры, это Мирового банка. Там мы построили 2500 километров дорог, там везде нет ни одной дороги, такие, как вы-то оставили тут направление за последние годы. Там мы сделали то, что Грузия по свободе объяснения бизнеса на 8-м месте, а при вашем правительстве она была на 120-м, Украина. И мы сделали так, что по коррупции Украина наряду с Нигерией, а Грузия вторая самая некоррумпированная страна в Европе. Я взял развитую страну и с ней сделал конфетку. Потому они не хотят, чтобы я был правительством, потому что если я буду правительством, они точно знают, как бы... Что бы кто ни говорил, я буду делать то же самое, прикрывать их схемы, так, отбирать у них эти возможности и попытаться максимально передать эти возможности народу Украины. Потому что сейчас очень тяжелая ситуация, не дай бог, чтобы когда-либо... Я понимаю прекрасно, если у нас не получится, если у Зеленского не получится, следующим здесь действительно будет... Господин Бойко, но и не он. Он будет или его друзья. Они будут уже не президентами. Они будут уже не премьерами. Они будут назначенцами, губернаторами Владимира Путина.
Впрочем, господин Зеленский, от которого, по словам Михаила Саакашвили, исходило предложение в его адрес, до сих пор никак не прокомментировал перспективу возвращения экс-главы Грузии во власть в Украине. Было лишь одно единственное заявление офиса президента, в котором отмечалось, что, по мнению господина Зеленского, Михаил Саакашвили – известный на международной арене специалист, имеющий опыт успешного проведения реформ. И Владимир Зеленский, как говорилось в сообщении, предложил экс-президенту поделиться идеями с правительством и Верховной Радой. Этим официальная поддержка со стороны Банковой улицы пока и ограничивается. Но за Михаила Саакашвили впряглись влиятельные медийные личности, вроде журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего Саакашвили спасательным кругом. Между тем, есть и некий план «Б». Политик может быть назначен или выдвинут на другой пост. По кулуарной информации, окончательного решения по поводу того, что именно может быть предложено Михаилу Саакашвили, пока не принято. Сам он на встречах с депутатами якобы обмолвился, что у него планируется встреча в офисе президента по поводу назначения в правительство или на другую должность на Банковой. Сегодня по итогам заседания Верховной Рады председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что вопрос голосов за назначение Саакашвили решен, но для него нашли другой формат работы в украинской власти. Голосов за его кандидатуру хватает, но Михаил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Новая должность. Какая, я не могу сказать, потому что это инициатива президента.
Я не могу вам сказать,
будто инициатива президента.
В украинских СМИ не исключают, что новая компромиссная должность, о которой поведал Арахамия, пост мэра Одессы. Сейчас городом руководит Геннадий Труханов, чье имя не раз фигурировало в громких коррупционных скандалах. Примечательно, что о неком компромиссе было объявлено аккурат после того, как свою позицию высказал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины очень плохая примета.
Вроде бы, вот как я читал сообщения СМИ, вроде бы от этой идеи отказались уже. Вот. Ну и можно сказать, ну и слава богу. Скажу так, Саакашвили — это, конечно, очень плохая примета. Очень плохая примета для Грузии. Страна развалилась. Ничего хорошего Одесса не получила. Для Одессы тоже плохая примета. Плохая примета была для президента Порошенко, который его трудоустроил. Тоже, скажем так, рейтинги чуть-чуть у него припали после этого.
Хотя наблюдатели сомневаются в том, что Владимир Зеленский суеверен, тем более в политическом боле, тем не менее в этом вопросе очень знаково объединились Москва и Тбилиси. Для грузинского правительства назначение Михаила Саакашвили на любую руководящую должность настолько недружественный поступок, что даже Москва становится в каком-то смысле ближе, чем Киев. После довольно ультимативных обращений президента и председателя парламента в адрес украинских коллег свои 5 копеек вставил и мэр Тбилиси. Для Кахи Каладзе вариант назначения Михаила Саакашвили на пост мэра Одессы даже хуже, чем вице-премьерство последнего, ведь Тбилиси и Одесса – города-побратимы. Каладзе, видимо, решил сыграть на опережение.
Ни Грузии, грузинскому народу, и ни Украине, и украинскому народу не нужен авантюрист и деспот, подобный Саакашвили. Это доказали в Грузии, это доказали в Украине, когда его назначили на пост губернатора Одессы. Однако, кроме провокации и зарабатывания личных политических очков, он ничего не сделал. Относительно того, что сделал Саакашвили в Грузии, этот вопрос вы задайте грузинскому народу. И детально услышите о тех ужасах, которые он творил в Грузии на протяжении лет.
Но как бы то ни было, Михаил Саакашвили уже вернулся в политику. 2020 год в Украине, как и в Грузии, год выборов. Правда, в местные органы власти. Если Михаил Саакашвили сейчас не получит никакого назначения, то после нынешней медийной раскрутки вполне может включиться в избирательную кампанию. На встрече с депутатами из «Слуги народа» экс-президент Грузии, в частности, заявил, что считает пропрезидентскую партию лучшей командой в стране. И если пойдет на выборы, то вместе с ней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Слуга двух народов. Вадим Дубнов воздает должное репутации Михаила Саакашвили, благодаря которой Владимир Зеленский и Бедина Иванишвили сыграли неплохие партии. И ничего страшного, что кроме этой репутации уже ничего и не требуется.
Владимир Зеленский оставил аналитикам только два варианта, и дилемма, как это всегда бывает в сюжетах про Саакашвили, бескомпромиссна. Либо украинский президент, пустивший на полпути свою затею на самотек, властитель не только слабый, но и не такой лукавый, как казалось поначалу, либо все ровно наоборот, и после года кадровых провалов он успешно провел разящую штабную спецоперацию. Вторая версия правдоподобнее. Как следует из некоторых киевских утечек, идея с назначением Саакашвили родилась не вчера и не неделю назад. Такое подразумевалось еще в пору президентской кампании Зеленского, на которую Саакашвили только оставалось поставить. Это, говорят, обсуждалось и при прежнем главе офиса президента Андрее Богдане. Андрей Ермак, университетский однокашник Саакашвили, сменил Богдана 2,5 месяца назад, и они выглядят как раз подходящим сроком для подготовки идеи к претворению. Примерно в это же время Украина принимает многострадальный закон о земле, без которого пришлось бы ставить крест на переговорах с МВФ и стало быть готовиться к дефолту. И примерно в ту же пору с поистине украинским политическим задором решается судьба банковского, или как его еще называют, антиколомойского закона, запрещающего возвращать национализированные банки. Как все понимают, речь о приватбанке Коломойского, который при Порошенко постигла такая неприятность. На кону все то же – МВФ, дефолт, а теперь еще и коронавирус. Словом, временной ряд как обоснование назначения Саакашвили выглядит вполне непротиворечивым. Однако эту логическую цепь следует продлить, чтобы все перечисленные факторы кто-то по неосторожности не принял за первичные. Фракция «Слуги народа» не выказала необходимого восторга, как полагают многие, опасаясь особенностей личности грузинского экс-президента. Понятно. Но украинская политическая повседневность богата ничуть не менее экстравагантными персонажами, способными на ничуть не менее запоминающиеся порывы. Так что вера во впечатлительность украинского политикума выглядит немного наигранной. Едва ли Зеленский питал какие-то иллюзии насчет мотивации своих депутатов, а теперь арифметика скепсиса дарит и нам возможность понять, кто такие слуги народа и сколько из них за кого на самом деле воюют. Если почти половина готова не поддержать президента важного для него начинания, значит, у них для этого есть очень веские причины и убедительные стимулы, у каждого из которых есть своя фамилия, как правило, из украинского списка Форбса. Есть еще одно важное, хоть возможно случайное совпадение. Не проработав и полугода, ушло в отставку правительство Алексея Гончарука, как полагали, в том числе и из-за давления все того же Коломойского. Но новое правительство, как уверяют те же аналитики, тоже не приносит Коломойскому счастья и приводит в подтверждение послужные списки вновь назначаемых министров, у многих из которых обнаруживаются заинтересованные знакомства с Ринатом Ахметовым. Если где и нет постоянных друзей, а лишь интересы, то это про Украину. Еще, казалось бы, вчера Саакашвили Ахметовым открывал список тех, кого бы с радостью посадил. Дальше шли Коломойский и Аваков. А сегодня его подозревают в союзе с ним. Возможно. Все, что плохо Коломойскому, Ахметову в радость. Но это не важно. Важно, что любые пертурбации и рокировки меняют лишь олигархические персонали у власти, не меняя устройства. И так было с первых дней независимости, невзирая на революции Майданы. Любой формальный пост обречен стать вопросом давления, предметом торговли, отсчетом купеческих компромиссов. Значит, нужно что-то неформальное, недосягаемое для олигархов, но способное стать центром принятия решений. Вице-премьер по реформам. Что за бюрократические новости? Какие полномочия, круг обязанностей, главное, круг ответственности? Неважно. Важно найти человека, а круг определиться. И такой человек есть. И да, вы, конечно, его узнали. Михаил Саакашвили сам себе полномочия, и без этого проект не имеет смысла. Да, Зеленский не настоял на вице-премьерстве, но это не потеря контроля. Вряд ли в таком случае, зная устройство своей фракции, он бы пустился в это начинание вообще. Нет, здесь похоже другое. Зачем брать на себя ненужные тяготы и риски, тем более, что свет на этом загадочном посту клином не сошелся? Судя по спокойствию Саакашвили, вероятно, об этом и с ним заранее было все обговорено. Зато теперь, после столь яркой презентации идеи, любая альтернатива будет выглядеть спасительным для всех компромиссов, за которые Зеленский не заплатит и гривны. Но благодаря ему, если все получится, он сможет при необходимости выстроить неформальное и альтернативное правительство. Его председателю будет не стыдно показать МВФ, за него не надо будет нести никакой ответственности, которую проще простого убрать. Возможно, понимая все это, решилась на психическую атаку в стиле фильма Чапаев «Грузинская мечта». Она ведь тоже сыграла вполне логичную и, как минимум, беспроигрышную игру. Все киевские расклады, вероятно, она неплохо понимала с самого начала. А чего не понимала, то ей наверняка пояснили украинские контрагенты. Ведь такую готовность отозвать посла из самой дружественной страны можно, во-первых, только при абсолютной уверенности в том, что делать это не придется, а во-вторых, зная, что в дружественной стране все поймут и войдут в положение, которое и сам Зеленский не усугублял и вообще не раз. Сразу Киев не позволил себе намекнуть мечте, что до нее подобную риторическую живость позволял себе только еще один, хоть и бывший, стратегический партнер. А теперь мечта объявит и о своей победе, и о том, что достигнута она была в форме торжества взаимопонимания с верными киевскими друзьями. И кто посмеет сказать, что это не так? Некоторой вычурностью подхода ей будут колоть глаза лишь те, кого и так придется накануне выборов подозревать в подготовке очередного путча. Поймут же и горячо поддержат не только свои, но и те, кому бензин уже давно не лучше Миши, а это едва ли не главный предвыборный бонус. В общем, куда ни кинь, история вышла со счастливым для всех концом. Единственное, чего в этой истории нет, это самого Миши. Все, что могло сделать его одним из ее героев, как-то незаметно растворилось, исчезло, поскучнело, может быть, немного состарилось. Его не видно и почти не слышно. То, что он говорит про работу как средство мирного сосуществования с Аваковым, не в счет, потому что это почти правда. У него, скорее всего, не будет возможности с ним схлестнуться по-старому. Потому что теперь все не так, как при Порошенко, который как-никак нес за него и перед ним какую-то ответственность, и ему было за что потом расплачиваться и о чем жалеть. Зеленскому не придется. Любая неконтролируемая склока теперь будет исключительно делом Саакашвили, отягощенным все той же его репутацией. И Зеленскому ничего никому не придется объяснять про неуживчивость реформатора. Да и сам Саакашвили, возможно, понимает, что лимит на скандалы и разрывы практически исчерпан. Еще никому и никогда так, используя славу безудержного Саакашвили, не удавалось найти для него столь контролируемую позицию. В общем, сначала ты работаешь на репутацию, а потом твоя репутация работает на твоих друзей и врагов. Собственно говоря, кроме этой репутации больше ничего не осталось. Вряд ли ему доведется повторить лидерский реформаторский порыв не то место и не то время. Максимум – эффективная работа в должности человека истории, образа из галереи реформаторов где-то между Бальцеровичем и Мартом Лааром. Разница в том, что ни тот, ни другой не пытались повторить. А Саакашвили приходится из раза в раз яростно собирать вечный двигатель, лететь на ядре и снова повторять историю как фарс, но он остается, как прикладное воплощение мифа о самом себе. Мнимые числа математики, как ни крути, тоже величины. И для мечты, и для ее противников, и для Киева, и даже для Москвы. Не такой уж, между прочим, и печальный итог того, что когда-то было сделано. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Взгляд из...
Экономика Грузии постепенно скатывается в рецессию. Об этом свидетельствуют данные Грузстата. Только в марте ВВП снизился на 2,7%. Специалисты, между тем, рассматривают различные сценарии для экономики Грузии. Даже самые оптимистичные предполагают спад на более чем 4%. Подробности у Ираклия Урагаелидзе.
Согласно данным службы статистики, в марте рост был зафиксирован лишь в сферах строительства и коммуникации. За счет позитивной динамики января и февраля экономический рост в первом квартале составил 1,5%, сообщил на специальном брифинге исполнительный директор статистического управления Гогита Тодрадзе.
Особо следует отметить, что оборот предприятий плательщиков НДС в отелях и ресторанах, транспорте, развлечениях и отдыхе, торговле и производстве неуклонно сокращается. Экспорт упал примерно на 22% в марте, а импорт упал на 13,4%. Ситуация в стране оказала определенное влияние на регистрацию предприятий. Количество компаний, зарегистрированных в марте, уменьшилось на 48%.
Между тем, специалисты единодушны. Экономику ждут непростые времена. Авторитетная консалтинговая компания PMCG описала возможные сценарии. Согласно документу, МВФ прогнозирует сокращение реального ВВП Грузии на 4% в этом году, что является самым негативным показателем в регионе. Причиной этого является в основном высокая доля туризма и денежных переводов в экономике страны. В исследовании рассматриваются три возможных сценария роста ВВП в Грузии для различной продолжительности мер по сдерживанию коронавируса.
Сценарий первый. Экономическая активность будет частично возобновлена с начала июня 2020 года, а полностью с начала сентября. В этом случае прогноз предусматривает сокращение экономики Грузии в этом году на 4,3%, что выше, чем в 2009 году на 3,7%. Сценарий второй. Экономическая активность будет частично возобновлена с середины июля 2020 года, а полностью с середины октября.
В этом случае авторы прогнозируют экономический спад на 8%. И, наконец, третий сценарий предусматривает возможные повторяющиеся волны вируса и полноценный запуск экономики к декабрю. В этом случае ВВП снизится на 13%. Документ предупреждает о сокращении занятости. По оптимистическому сценарию, общая численность работников Грузии сократится на 6,3%. По умеренно пессимистичному сценарию – на 10%, а в случае очень пессимистичного сценария – на более чем 14%. По словам Ги Джандьери, вице-президента новой экономической школы Грузия, глобальные рынки ожидают драматичные преобразования. В этих условиях будет важна способность государства в максимально сжатые сроки перестроить свою экономику в целях противодействия глобальным вызовам. В этом случае можно будет избежать самого худшего развития событий.
На самом деле экономический спад наблюдается повсюду, в том числе в Китае, к которому мир привязан экономически. Многие считают, что нынешняя модель глобализации больше не будет работать и что мир должен идти в другом направлении. Я не верю в то, что Китай легко можно будет сбросить со счетов, так как это перспективный рынок сбыта, и все были заинтересованы в том, чтобы туда попасть, а не потому, что кто-то симпатизировал их политической системе. Однако эти вопросы, безусловно, будут продвигаться, и у Грузии появится шанс извлечь реальную пользу. Но тиражируемая правительством мысль о том, что мы перехватим китайские инвестиции или сможем перенаправить сюда китайское производство без реформ, преувеличена. Мы должны сделать что-то, что сделает нас привлекательными для инвесторов, а этого нет.
Для реализации этой цели экономист предлагает свой рецепт. Подоходный налог и налог на добавленную стоимость должны быть снижены сначала до 15%, а в перспективе и до 10%. Налог на прибыль вовсе можно отменить. Кроме того, необходимо снизить очень высокий акциз на топливо, который на сегодня составляет половину стоимости топлива в Грузии, рекомендует специалист. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Панорама.
Испания – одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. Корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий рассказывает о сегодняшнем положении в Испании.
Испанцы живут в условиях чрезвычайного положения. Свобода передвижения ограничена, многие не работают. И если госучреждения и крупные промышленные предприятия гарантируют своим сотрудникам рабочие места, то мелкие и средние, особенно в сфере обслуживания, вынуждены увольнять персонал. Что касается главной отрасли страны, иностранного туризма, то она полностью парализована. Безработица, по официальным данным, выросла с 13 до 22% трудоспособного населения. Понятно, что создавшаяся ситуация и высокая смертность от коронавируса и социально-экономическая обстановка крайне нервируют людей. Правительство пытается успокоить население. Почти ежедневно с телеобращениями выступает премьер-министр-социалист Педро Санчес.
Принятый нами закон предусматривает значительное финансовое вливание в государственную систему здравоохранения для противодействия создавшейся ситуации. Эти деньги пойдут на поддержку больниц в регионах и приобретение правительством всего необходимого для борьбы с пандемией. Таким образом, мы гарантируем все поставки от лекарств до средств защиты медперсонала и населения по доступным ценам. Правительство будет следить и регулировать эти цены. Ситуация меняется, и мы будем своевременно принимать все необходимые решения. Великолепное взаимодействие у нас сложилось и с регионами. Так что я полагаю, что наши действия целиком и полностью отвечают сложности момента.
Однако подобные выступления не столько успокаивают, сколько еще больше раздражают население. Причем росту недоверия к правительству, по данным социологических опросов, активно способствуют сами же власти. К примеру, только что Минздрав объявил, что до сих пор в статистике смертности учитывались лишь лица, которым делали тестирование на коронавирус в больнице. Ну а тем, кому тест не успевали сделать, или те, что умирали дома, статистику не пополняли. Но проблемы учета далеко не единственные. К примеру, до сих пор не решен вопрос с защитной одеждой и масками. Не успел утихнуть мартовский скандал с закупленной в Китае партией непригодных тестов, как возник новый. 350 тысяч приобретенных властями для больниц крайне дефицитных масок оказались также бракованными. На черном рынке цена масок, по данным газеты АБС, выросла в ряде случаев на 500%. Еще одна проблема – отношение центра с регионами, которые глава правительства, похоже, поспешил назвать великолепными. Так в Мадриде, к примеру, средства защиты своевременно не поступили. Местным властям пришлось прибегнуть к помощи частных спонсоров, чтобы закупить их самостоятельно за границей. Самим пришлось добывать маски властям Барселоны и Валенсии. Не лучшая ситуация и с правительственными мерами по поддержке населения и бизнеса. Помощь пока не дошла до нуждающихся, да и объемы ее оцениваются наблюдателями как значительно более скромные, чем в других странах Евросоюза. Между тем, многие испанцы уже испытывают трудности с оплатой жилья и приобретением продуктов. Резко критикует ситуацию вокруг эпидемии парламентская оппозиция, ее лидер Пабло Касадо.
У нас больше, чем в других странах, зараженного вирусом медперсонала из-за безответственного отношения правительства к закупкам средств защиты. По данным МВФ, наша страна оказалась в самом тяжелом экономическом положении среди государств еврозоны. Миллионы безработных ждут запоздавшие пособия. Другие люди не могут выйти на работу, потому что нет тестов, которые могли бы подтвердить, что они здоровы. Как правительство намерено преодолеть этот кризис?
Последние опросы общественного мнения показывают, что рейтинг премьера Санчеса падает. Глава правительства испытывает жесткое давление не только со стороны парламентской оппозиции, но и своих союзников по правящей коалиции, сформированной в январе этого года. Дело в том, что в нее входят 5 министров от левопопулистской партии «Подемос» «Мы можем», которые, как отмечает пресса, пользуются критической ситуацией, чтобы попытаться провести в жизнь свои идеи. Считается, что недавний инцидент с компанией «Сименс» был спровоцирован именно этими радикалами. Компания закупила тесты, чтобы определить, кого из работников можно допускать до производства, а кого отправлять в карантин. Полиция конфисковала тесты, и компания не смогла восстановить производство. Инцидент вызвал грандиозный скандал, особенно в предпринимательских кругах. Дело в том, что ранее идеи популистов никто всерьез не воспринимал, настолько они казались неприемлемыми в демократическом обществе. Речь идет, к примеру, о запрете независимых средств массовой информации, национализации ведущих компаний, конфискации излишек жилья у населения и банковских сбережений граждан. После инцидента с Сименсом эти планы стали восприниматься всерьез. Реакция последовала незамедлительно. Люди стали изымать из банков деньги, капитал хлынул за границу. Как в таких условиях будет жить страна, неясно. Позицию радикалов оценивает лидер движения за политическую регенерацию Испании адвокат Айтор Гисасола.
Подобные идеи ставят под удар всю финансово-экономическую систему страны. Многие уже начали изымать свои деньги из банков, опасаясь, что они будут конфискованы. Заявления популистов безответственны. Их попытки навязать людям радикальные идеи именно сейчас носят провокационный и крайне опасный характер, будоражат и раскалывают общество. И это в то время, когда мы нуждаемся в единении и меньше всего в социальной напряженности.
Впрочем, о необходимости отложить все идеологические споры и сконцентрировать усилия общества на преодолении эпидемии и связанными с ней экономическими неурядицами, говорит и премьер Санчес. Он нуждается в широкой парламентской поддержке и даже предлагает оппозиции соглашение о совместных действиях. Оппозиционеры вроде бы не возражают, однако выдвигают жесткое условие. Санчес должен приструнить популистов.
Корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий рассказывал о том, как в Испании продолжают бороться с коронавирусом. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюлишвили. Всего вам доброго и до завтра.